Жандарм насмешливо улыбнулся и, привычно зацепив большими пальцами карманы формы, состроил гримасу «Чего тебе надо?». Дориан перевел дух и попытался промочить горло, но слюны во рту не набралось ни капли.
«И чего тебе?»
— не слишком любезно спросил Жобар.
«Воды».
«У нас тут не кафе, дружище Совель».
Тонкая ирония, вероятно, призвана была продемонстрировать завидную интуицию и дедуктивные способности толстокожей ищейки из полиции. Тем не менее, Жобар пропустил мальчика в комнату и налил ему стакан воды из бака. Дориан и не подозревал, что простая вода может быть такой вкусной.
«Еще!»
Жобар протянул мальчику вторую порцию, рассматривая его теперь проницательным взглядом Шерлока Холмса.
«Не стоит благодарности».
Дориан осушил стакан до последней капли и повернулся лицом к полицейскому. Наставление Ирен он помнил отчетливо.
«С мамой случилось несчастье. Она ранена. Тяжело. В Кравен море».
Жобару потребовалось несколько мгновений, чтобы осмыслить сообщение.
«А точнее, что за несчастье?» — спросил жандарм тоном. «Меня не проведешь».
«Поезжайте туда, немедленно!» — не выдержал Дориан.
«Я дежурю один. Я не могу оставить пост».
Мальчик вздохнул. Из всех ослов в мире ему достался уникальный музейный экземпляр.
«Вызовите наряд по рации! Ну, делайте что-нибудь! Немедленно!»
Тон и выражение лица Дориана пробудили в душе Жобара смутные сомнения. Во всяком случае, он встревожился достаточно, чтобы пошевелить объемистой задницей и подойти к рации. В последний момент, включив передатчик, он спохватился и, повернувшись, глянул на мальчика с подозрением.
«Да вызывайте же!»
— закричал Дориан. Лазарус очнулся внезапно. Почувствовав пульсирующую боль в затылке, он потрогал голову и нащупал на темени открытую рану. Он смутно припоминал, что видел мельком лицо Кристиана в коридоре западного крыла. Робот ударил его и притащил в это место. Лазарус огляделся. Он находился в одной из пустовавших комнат, не имевших никакого назначения. Таких в Кравенморе было предостаточно. Лазарус с трудом поднялся и попытался привести в порядок свои мысли. Тело плохо слушалось его, и он едва держался на ногах. Лазарус закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Открыв их снова, он заметил небольшое зеркальце на стене. Приблизившись к нему, кукольник всмотрелся в свое отражение, а затем, встав у крошечного окна, выходившего на фасад дома, заметил две юные фигурки и наблюдал, как они шли через сад к дому. Ирен с Исмаэлем пересекли порог, ступив в поток света, который струился из недр особняка. От эха карусели и металлического постукивания тысяч шестеренок, находившихся в движении, пробирала дрожь, как от морозного дуновения. По стенам суетливо перемещались сотни крошечных механизмов. Вселенная небывалых созданий трепетала за стеклами витрины на подвижных блоках, свисавших с потолка. Куда бы ни упал взгляд, везде обнаруживались создания Лазаруса, которые что-то делали. Часы строили рожицы, куклы вышагивали точно сомнамбулы, фантастические лица скалились, как голодные волки.
«На сей раз не уходи от меня», — попросила Ирен.
«Даже и не думал»,
— отозвался Исмаэль, удрученный зрелищем кукольного мира, пульсировавшего вокруг. Не успели ребята пройти вперед и пары метров, как входная дверь за спиной с силой захлопнулась. Ирен вскрикнула и прижалась к Исмаэлю. Перед ними выросла гигантская фигура. Лицо человека закрывала маска, изображавшая шута с дьявольской гримасой. Сквозь прорези маски сверкали зеленые глаза. Видение приближалось, в его руках поблескивал нож. Ребята попятились. В памяти Ирен внезапно всплыл образ механического мажордома, открывавшего им дверь во время первого визита в Кравенмор. Кристиан. Вот как его звали. Робот занёс в воздухе нож.
«Кристиан, нет!» —
закричала Ирен.
«Нет!»
Мажордом замер, нож выскользнул у него из пальцев. Исмаэль уставился на подругу, ничего не понимая. Неподвижный гигант настороженно следил за гостями.
«Быстрее!»
— поторопила Ирен, устремляясь в дом. Подобрав с пола нож, обронённый Кристианом, Исмаэль побежал за ней. Он догнал Ирен у подножья вертикальной лестницы, возносившейся к куполу. Девочка озиралась по сторонам, пытаясь сориентироваться. «Куда теперь?» — спросил Исмаэль, не переставая оглядываться назад. Ирен колебалась, не зная, каким путём им лучше проникнуть в лабиринт Кравенмора. Внезапно из одного из коридоров на ребят налетел холодный вихрь и раздался глухой металлический голос.
«Ирен!» — позвал он.
Девочка вздрогнула, сердце у неё ухнуло в ледяную бездну. Голос послышался снова, и Ирен уставилась в конец коридора. Исмаэль проследил за направлением её взгляда и увидел кошмарную картину. Над полом парила окутанная плащом дымки Симона. Она приближалась, протягивая к ним руки. В глазах её плясал дьявольский огонь. Из отверстия рта с пергаментными губами торчали стальные клыки.
«Мама!»
— ахнула Ирен.
«Это не твоя мать», — сказал Исмаэль, отодвигая девочку прочь с пути чудовища.
Луч света упал на лицо твари, осветив его во всём безобразии. Исмаэль кинулся к Ирен, чтобы уберечь от длинных лап машины. Тварь повернулась вокруг своей оси, вновь обратившись к ребятам лицом. Только половина его была закончена, вторая представляла собой лишь железную маску.
«Это кукла, которую мы видели! Это не твоя мать!» — убеждал юноша, пытаясь вывести подругу из транса, в который её повергло жуткое зрелище. «Она движется, как все марионетки!»
В механизме робота что-то щёлкнуло. Исмаэль заметил, как лапы снова стремительно потянулись к ним. Юноша схватил Ирен и пустился бежать, толком не представляя, куда. Они мчались во весь дух по галерее, окаймлённой двумя рядами дверей, открывавшихся, когда они пробегали мимо. С потолка свешивались какие-то фигуры.
«Быстрее!» —
крикнул Исмаэль, услышав позади скрежет приводных тросов. Ирен оглянулась. Клыки безобразной копии её матери щёлкнули в 20 сантиметрах от лица девочки. К нему потянулась пятерня, увенчанная острыми, как иглы, когтями. Исмаэль дёрнул Ирен за руку и втолкнул в первую попавшуюся дверь, и ребята очутились в большом зале, погружённом в темноту. Девочка упала ничком на пол. Исмаэль захлопнул за собой дверь. Когти робота, 5 смертоносных стрел, вонзились в дверное полотно.
«Господи!» — вздохнул юноша. «В другой раз...»
Ирен подняла голову. Её лицо было белым, как бумага.
«Ты цела?» — спросил Исмаэль.
Она кивнула, оглушённая, и оглянулась вокруг. Стена книг вздымалась вверх, устремившись в бесконечность. Витая Вавилонская башня, сложенная из тысячи и тысячи томов, представляла собой настоящий лабиринт с лестницами и переходами.
«Мы в библиотеке Лазаруса».
«Надеюсь, тут есть второй выход, поскольку я не собираюсь выяснять, что творится там», — сказал Исмаэль, указывая назад.
«Должен быть. Думаю, есть, но не знаю, где», — ответила Ирен, направляясь в середину зала.
Тем временем Исмаэль запер дверь, использовав ножку стула в качестве засова. «Если баррикада продержится дольше 2 минут, то он без сомнений поверит в чудеса», — решил юноша. Ирен что-то пробормотал за его спиной. Исмаэль повернулся, подруга стояла у письменного стола и рассматривала какой-то древний фолиант.
«Тут кое-что интересное», — сказала она.
У него появилось нехорошее предчувствие.
«Положи эту книгу».
«Почему?» —
удивлённо спросила Ирен.
«Положи её».
Девочка закрыла фолиант и положила его на стол, как он велел. Золотые буквы на переплете сверкнули в отблесках огня в камине, обогревавшего библиотеку.